вас сегодня всех приветствовать. Как вы оцениваете для себя значение 7 главы? Если вы можете высказываться, я бы хотел слушать ваш комментарий. Или, может быть, значение 7 главы во свете 6 главы?
С надеждой.
Но она как бы отвечает на вопрос 6 главы. Кто может устоять?
Да, здорово. Спасибо. И то, что надежду дает, замечательно. А вот я пробовал так для себя определить и понял, что если в откровении есть то, что я должен понимать и о чем должен думать всегда, вот что-то могу не понять, но я не имею права не понять, что значит 7 глава. Может, вы сейчас со мной кто-то в глубине души не согласен, поэтому вот, имея это вступление, сразу прошу читать Павловича, первый текст.
«И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево».
Павлович, как тебе вот этот текст во свете вот того комментария, который только что слышал?
Радует, что ангелы держат ветра.
Согласен, что ты радуешься. А я смотрю еще на одну мысль. Что Бог тормознул историю, ход событий только по одной единственной причине. Бог остановил ход истории по одной единственной причине. Мы много говорим о том, что мы хотим ускорить пришествие Христа. Но если мы читаем дальше, второй текст, Александровна, пожалуйста.
«И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего».
Достаточно. Что вы теперь чувствуете? За кого приостановился ход истории?
За тех, кому не поставлены печати. Доколе не положим печати.
Хорошо, Вита Тальевна, здесь надо сейчас Яковлевну приобщу и Ивановича. Вот эти печати, это кому? Неверующим или верующим?
144 тысячи, это соответственно...
В колено, языки, народы.
Значит, это верующие. Значит, оказывается, что печати ж верующим ставят.
Которые сохранили веру.
Да. Так вот, из-за кого история остановилась?
Из-за верующих.
Из-за верующих.
Не, ну разве долго Богу ставить печати? Бог не может поставить печать, потому что верующие не готовы.
Да. Так о чем я же говорю?
Богу
что, что мы не ускоряем
тормозит
пришествие, а что делаем? Тормозим. Яковлевна, вот здесь интересное выражение мы встречаем, что ангел от восхода солнца. Что это за ангел? Пожалуйста, если есть какие комментарии, готовы напрягаться.
Ангел, летящий из востока.
Ну, пожалуйста, так. Восходящий от востока солнца.
Восходящий от востока солнца.
Да, у нас так.
Имеющий печать Бога живущего.
Да, но мы же договорились, что
это
ты...
Явное, да?
Да, мы же договорились, что мы будем держаться как-то синодального, помнишь? чтение.
Кто?
Гавриил. Гавриил, буду сказать. Вполне возможно. А если предположить, что это ангел, сам Иисус?
Это без проблем.
Сейчас. Может, кто-то может сказать, где мы можем найти подтверждение этому предположению?
Ну, чисто логически могу предположить от слова «печать» скакать будет. Играть от слова «печать». То есть печать, как символ власти, может принадлежать только Богу.
Благодарю. Значит, обычно, редко кто...
Имеет печать.
Да.
Главаря.
Да. Печать. Поэтому царская печать обычно у кого? У царя. Да. И теперь, если вы помните, еще одна есть мысль такая, я сейчас не могу, что на печати написано, что на одной из печатей написано, очень кратко, что о Боге говорит.
На четвертой заповеди?
Ну, не, пока не четвертая заповедь.
Принадлежность.
Если скажешь принадлежность и скажешь еще и текст, то будет очень хорошо. На челах имеют имя чье?
На челах. Имя отца на челах их.
Да. Поэтому мы имеем два таких предположения, что печать, во-первых, принадлежит обычно хозяину, и обычно и имя ж хозяина на печати. Теперь вот это интересное выражение. И воскликнул, если вдруг мы верим, что печать тут Бога живого, печать Бога живого, и что это Иисус, потому что есть еще одно выражение, ангел лица его, о Христе. И теперь, если мы понимаем, воскликнул он громким голосом, о чем это говорит?
Ну, дал команду, строго так.
Что-то очень важное, наверное.
Да. Раз уже Христос криком кричит, слушайте, если Христос криком кричит, то, наверное, это очень существенно. Наверное, очень существенно. Так. Яковлевна, вот это выражение, концовочка третьего текста. Концовочка. Мы в 7 главе Откровения. Мы там в основном и будем долгое время.
Заходи, не положим печать, иначе на кого Бога нашего.
Да. Какие доказательства вы еще знаете, что ангел, который с востока, это вообще-то, ну, если даже и не Христос, то, ну, хороший ангел и весть,
как,
да, что ангел от Бога.
Восходит звезда от Иакова.
Да, благодарю. Еще какие мысли? Волфы откуда?
С востока.
Благодарю. Едем где?
На востоке.
На востоке. Вход во святилище.
С востока.
Да. Поэтому восток, ну вот одно интересное выражение, слушайте, сейчас если я его быстро найду, потому что сам для себя впервые, ну, увидел красоту этого текста. По порядку, Иванович, будь добр. Луки 1.72.
сотворит милость с отцами нашими и помянет святый завет свой.
Луки 78. Луки 1.78.
По благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше.
Кто такой тут Восток?
Бог.
Собратья, сам вот впервые был удивлен, что иногда вот Писание не только Христа ангелом называет, но еще кем называет?
Бог Восток.
Еще знаю я Христа Восток.
Ну, я думаю, что это так, для разрядки. Собратья, теперь нам надо сделать анализ трех текстов этих. Вот это вроде бы оно вступление, но я считаю, что это очень важная часть. Как мы оценим теперь этих три текста целиком? Вот этих три, которые только что разобрали.
Раздача пряников миру останавливается только для того, чтобы спасти спасенных.
Да, что Бог в наше время тормознул историю ради моего спасения.
Небо заботится о нас.
Да, небо заботится о нас.
Больше, чем мы сами.
100%. Бог говорит, я не могу ничего делать, потому что там есть товарищи, которым надо будет, ну, как-то еще дать время для того, чтобы они созрели. Я делаю для себя вывод. Сегодня я не стану дискутировать на вопрос, кто такие есть 144 тысячи. Не буду обсуждать вопрос, есть ли разница между 144 тысячами и великим множеством. Я сегодня попробую убедить себя и вас в одном, что нет более важного вопроса, чем запечатление. И вы видите, что все небо этим вопросом заинтересовано. И если вы уйдете сегодня с учительского с такой мыслью, что что-то там в голове вашей перевернется, то это величайшее благословение. Так, приступаем к чтению следующего отрывка. Значит, наверное, что мы сделаем? Читайте с четвертого текста, Витальевна, с четвертого текста по восьмой включительно.
Я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено 12 тысяч, из колена Рувимова запечатлено 12 тысяч, из колена Гадова запечатлено 12 тысяч, из колена Асирова запечатлено 12 тысяч, из колена Нефалимова запечатлено 12 тысяч, из колена Манасиина запечатлено 12 тысяч, из колена Симеонова запечатлено 12 тысяч, из колена Левиина запечатлено 12 тысяч. Из колена Исахарова запечатлено 12 тысяч. Из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч. Из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч. Из колена Вениаминова запечатлено 12 тысяч.
Виталий, на это сложный вопрос, конечно. Ну так уж, раз вам это попало. Ты не видишь какой-то разницы с коленами?
Ну, Рувим должен быть первый, но идет Иуда. Почему-то первый. История колен, нету такого перечисления колен, как только в Откровении. Что первый идет...
Еще чем...
Нету колен, скольки там, Данового нету.
И Ефрема. Здорово. Слушай, если это ты сама увидела, я счастлив до без ума. Значит, смотрите, какую картину сейчас нам надо решить. Потому что с текста можно делать много выводов, и каждый делает, как его хочет. Когда вы читаете вот этот отрывок о запечатленных, и не встречаете здесь Дана и Ефрема, что вы чувствуете? Как вы понимаете?
Выпали. Что-то случилось. Выпали.
Я хотел проговорить.
Вот если даже ты родственник Аврааму по крови, это не гарантия того, что ты попадешь в Царство Небесное.
Слышите?
Бог отверг за...
Я не хотел бы сейчас употреблять таких слов. Отверг или как? Чтобы с этого не было проблем. Смотрите, как я понимаю. Если приводится список и сказано, что запечатлены, есть 12 колен, а остальные запечатлены или нет?
Похоже, что нет.
Похоже, что нет. Это ваши мысли. Как вы можете пробовать обосновать, что вот эти товарищи, они не запечатлены. Ну, во-первых, для меня какой душ холодный, что как бы Бог не хотел тормознуть историю, как бы Бог не хотел заботиться, как бы ангелы не держали ветры, но не исключено, что кто-то может что?
Отказать.
Выпасть. И не быть запечатлен. Еще более страшная мысль. Если выпадают что? Колено. То тем более, что такое я, если я к этому вопросу не отнесусь серьезно. Еще есть один непростой вопрос. Вот здесь в тексте восьмом, Виталиевна, озвучи еще раз восьмой текст.
Из колена Завулонова запечатлено 12 тысяч, из колена Иосифова запечатлено 12 тысяч.
Минуточку. Ты здорово отвечала на те вопросы. А где сколько людей в колене Иосифова?
Ну, два сына, Манасия и
Ефрем. Манасия и Ефрем. Так, а кроме них... И когда Ефрем выпадает, а этот, скажи, как его? Манасия есть. То почему теперь... Колено, которое нигде не числилось, вдруг теперь оно здесь появляется.
Оно как бы стало на его место.
Получается. Да, здорово.
Иисус сказал, маслина дикой лозу привью к маслине благородной.
Ну, Иосиф же не дикая, да. А это все родное.
Может быть, часть из колена Ефремова, которая...
Ну, помнишь, благословение отца,
да,
отец благословляет и говорит.
Да, смотри.
Мои эти, а твои уже будут тебе.
Хорошо. Но это сейчас не в тему. Да. Значит, смотрите, какая мысль. Если колена нету даже Ефрема, то возможно, что...
Есть люди.
Есть отдельные люди, которые могут там быть. А если даже вообще в этих коленах ничего нету запечатленных, то если даже, помните, есть одно интересное, хотя бы был, искал я у них сколько, искал человека. То есть Бог найдет одного и с одним сделает то, что с целым коленом.
Можно?
Теперь, да, пожалуйста, пожалуйста, время для дискуссии.
Когда Яков уже отходит, он дает благословение сыновьям, и в этих благословениях, есть Иосиф. Он перечислен, и написано, как там в конце уже, вот 12 колен сынов Израилевых, и Иосиф есть в перечислении. Возможно, Дан не перечислен, потому что, может быть, его, как о нем сказано, Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути. Возможно, это не сильно хорошая характеристика для запечатленных последнего времени. Может быть, по этой причине как-то он не упоминается. Там есть характеристика каждого колена, которое давал Иаков. И вот у Дана она не самая... Данашняя, да, она не самая, как бы, лучшая. Дан или Гад? Кого там нет? Извините, я...
Дана нету. Да, нету, да. Викторович, нету Дана и нету колена Ефрема.
Да, вот Дан и... змей на дороге, поэтому может быть из-за этого. Тем более, я не хочу сказать, что это сказано о Дане, как о принципе, что бывает, кто-то выбывает, а кто-то пребывает. Как вот 12 апостолов, об одном из них сказано: достоинство его да примет другой. И Иуда отпал, а кто-то встал на его место. То есть это, может быть, сюда не относится, но просто как пример, что бывает, что-то отходит, а что-то приходит.
Благодарю, и я хочу, Викторович, тебя мощно поддержать, потому что эта тема может обсуждаться и более, просто, как всегда, иногда, может, не главная мысль людей интересует, а вот побочный вопрос. То смотри, какая мысль очень важна, что когда даже Иаков же знает, кого он рождал по порядку.
Конечно.
Но теперь, когда он богословляет, то его как отец, хотя на нем пророческий дух и присутствует, но он сразу же говорит, что ты был первенцем, но что? Первенствовать не будешь. Почему не будешь? Потому что бушевал, как вода. И сразу же благословение первородства отдает Иуде. И это делает Иаков, отец. То тем более последний список для меня очень важный, что теперь это делает Небесный Отец.
То есть у него верховное право колено именовать коленом и уже, скажем так, финальный список колен.
Да.
И мы видим, что по Писанию бывает порядок меняется от ситуации в ситуации. Поэтому мы видим, что к последнему времени, возможно, ситуация, которая с неба виднее, поменялась, и свыше дан вот такой список колен, и он окончательный.
Благодарю.
То есть никто не говорит, что там из Дана никто не спасен или колено не спасено. Нет, множество праведников будут, которые спасутся, но именно списочный вот состав колен, вот он вот такой.
Да. Будем говорить как коллектив, как маленькая ячейка общества, которая должна была бы быть спасена, коллектив.
Я понял. И именно наименование этого списка в Откровении, возможно, Бог посчитал наиболее оптимальным для того, чтобы наименоваться в этом перечислении запечатленных. Вот в этой роли Откровения.
Да.
То есть они наиболее подходят для этого.
Хорошо. Дорогие друзья, теперь смотрите, какой мы вывод делаем. История остановилась только потому, что Бог заинтересован запечатлеть народ. После этого мы имеем список кого? 12 колен. Из перечня 12 колен мы видим, что даже те, кто трижды был в списках, в четвертый список вдруг что? некоторые не попадают. Это еще, я думаю, должно нас немножко, ну, так отрезвить. Ну, вот так, как я вижу урок. Может, я неправильно его вижу, это другой вопрос. Хорошо, идем дальше. Нам надо 9-й текст по синодальному. Можешь читать?
Не.
Не можешь. Павел, читай.
Украинский могу читать.
После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих.
И дальше.
И восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу».
Павел, сейчас остановимся. Первый вопрос. 144 тысячи. И великое множество. О чем тебе говорят? Витальевна, может, вы нам поможете. 144 тысячи. Как ты чувствуешь? Это число как бы, ну вот, ограничено? Или 144 тысячи что-то говорит тебе другое? Ну, например, акция проводится. Кто 3 человека позвонил? Первых те там что-то получают. Так вот, как в твоем понимании 144 тысячи – это ограниченное число? Или как-то по-другому скажешь?
Ну, это те, которые получили акционные какие-то подарки, да, то есть венцы, то есть они пережили самые, скажем так, тяжелые, может быть, моменты, ну, которые пришли на Вселенную. Но им досталось, скажем так, больше всего. А вся остальная, ну, великое множество, они, ну, тоже дополнили это число.
Да, значит, 144 тысячи – это те, кто трудились, авангард. А это, будем говорить, великое множество – это как результат, что работы 144 тысяч. Согласен. Вот 144 тысячи – это ограниченное количество или это максимально, что Бог мог взять туда?
Это не максимально, что Бог мог взять, а максимально, кто мог откликнуться и победить образ зверя и все, что написано в Откровении 13 главе. Они
да.
Же написаны.
Викторович, я благодарен, что ты эту фразу проговорил. Смотрите, какую мысль я хочу сказать. Это не потому, что Бог говорит, что вот 144 тысячи, и в эту группу я больше никого не беру. Говорится, что 40, вот это 144 тысячи, это, ну, то, что могу найти.
Еще один момент. 144 тысячи – это твой личный выбор.
Да.
Ты решаешь туда войти, а не Бог. Остаться твердым, там, не нарушить заповеди, не применять начертания, победить зверя и образ его. Это ты решаешь.
То есть, вы понимаете, как, ну, как некоторые мыслят, что Бог запланировал взять 144 тысячи. И теперь больше вы туда не можете войти. Нет, Бог говорит, я готов сюда взять максимально сколько можно, но откликнется всего-навсего, что вот таких людей, как мне надо, будет только что.
Только можно что еще 4000. Один хороший пример этой всей ситуации, истории, это вавилонское пленение времен Даниила. Когда все на поле Деир поклонились золотому истукану, но 4 человека приняли для себя решение не поклониться.
3.
Ну, Даниил тоже, как бы, будем считать, что туда относится. Он тоже не поклонился.
Ну, еще 300 лакавшим.
И смотрите, как интересно. Потом прошло это все. Прошел год, два. И много людей пошло в Иерусалим. Ну, строить, отстраивать. Каялись, с сожалением, возможно, вспоминали эти ситуации. Они, возможно, будут для вечности как-то спасены, Бог усматривает для них. Но были 4, которые не на поле Деир именно этого не сделали. Это как вавилонские 144 тысячи, вот 4 человека. Они сами решили, что не будем кланяться. Не осквернились, да, с женами.
Значит, смотрите, какой ум мы сейчас нам надо усекти. Бог находится в такой ситуации, что он хотел бы иметь особую группу, но насчитает в эту группу, откликнется только таких сколько? Только 144 тысячи. Поэтому Бог говорит, хорошо, что хоть есть эти 144 тысячи, но я теперь еще что? Мне этого маловато. Я еще что хочу? Великое множество. Поэтому, дорогие друзья, смотрите мысль, какая сильная. Бог заинтересован запечатлеть что? Максимально. Приостановил ход истории. Но вообще-то мы хоть чуть-чуть готовы остановиться и подумать о своем запечатлении. Так.
Можем. Но очень тяжело поменяться.
Сейчас отвечу Яковлевна. Спасибо, что ты вернула нас назад. Зачем мы проходили 6 главу? Вот теперь во свете, вот сейчас, когда всплыл этот вопрос. Зачем мы проходили 6 главу?
Бог трясет свой народ для того, чтобы...
Громко скажи, чтобы все слышали.
Бог трясет свой народ, чтобы они поняли, в каком состоянии они находятся.
Яковлевна, вот для того, чтобы... Две мысли. Если там в 6 главе снимаются печать, то что? Где-то они ставятся. Поэтому снятие печатей – это попытка Бога свой народ... Ну вот Яковлевна говорит, что трудно. Конечно, трудно, а кому легко? Бог говорит, что в этой ситуации даже мне нелегко. Потому что, говорит, не могу ответить вот тем, что под жертвенником. Потерпите. Имею проблему со своим народом и тоже, ну что мне делать? Поэтому печати в 6 главе – это Божье средство, с помощью которого надо чуть-чуть остановиться и что подумать? Про запечатление. Хотя бы о своем.
Можно один момент еще? По Дану хочу сказать, ну вот, по отсутствию в родословии можно, да?
Да-да.
Мы же Дана обсуждаем. Амоса 8.14. Наверное, текст всем знакомый. Которые клянутся грехом самарийским и говорят, жив Бог твой Дан и жив путь Версавию. Они падут и уже не встанут. Вот это жив Бог твой Дан. Дан имеется в виду колено или нет?
Да, да.
Возможно, в этом стихе есть как бы смысл, что возможно, то есть я не утверждаю, Дан в то время имел какую-то особое, ну, идолопоклонство, из-за чего, ну, выпал из колен.
Да, и за Ефрема сказано, сейчас я скажу кратко, быстренько, прилепился Ефрем к идолам, и Бог более, говорит, оставь его.
И тем более тут концовка, они падут и уже не встанут, то есть тут как бы, ну, финал.
Да. Хорошо, мы благодарны за то, что вроде бы общая картина у нас начинает вырисовываться. Теперь смотрите, что нам надо еще сделать. 13 текст.
Иначе обречь, один из старцев спросил меня, сии облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?
Это, Александровна, как понимаешь вот этот момент интересный? Собратья, как я понимаю его по тексту. За 144 тысячи Иоанну понятно было или нет?
Понятно.
Понятно. Вот он смотрит, и ему там все понятно. Но теперь, когда он смотрит на великую группу, великое множество, то что? Ему не все понятно. И о том, что ему не все понятно, видно из того, что его спрашивают. И еще почему видно? Что Иоанн отвечает? 14 текст, Павлович.
Я сказал ему, ты знаешь, господин. И он сказал...
Благодарю. Понимаете, если бы Иоанн знал, то он бы что сказал?
Ответил
бы. А так он что говорит? Ты знаешь. Понимаете что? И теперь интересный вопрос. Что такое запечатление?
Это знак принадлежности.
Хороший ответ. Принимается. Но этого мало.
Это люди, которые уже в белых одеждах. Одежда праведности Христа.
Здорово.
Которые сохранили слово терпения. И не возлюбили души своей.
Яковлевна, пожалуйста, 14 текст.
Я сказал ему, ты знаешь, господин. И он сказал мне. Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и увелили одежды свои кровью акции.
Теперь вопрос ко всем и к Викторовичу в первую очередь. Что означает запечатление?
Великая скорбь. Омыть и увелить одежды.
Да, значит, запечатление означает, что ты должен пройти через что? Через великую скорбь. Дорогие друзья, иначе это никак не пройдет.
Интересно, что я вычитала, что пишут одни комментаторы, что в русском переводе Библии выполнен немножко как бы неправильный перевод. Написано, это те, которые пришли от великой скорби. А вот в английском переводе написано, сделан правильный перевод, там написано так, это те, которые вышли из великой скорби.
Меня это не интересует. Меня интересует только, какая мысль? Скорбь. Начинаем ли мы понимать, что иногда Бог не может к нам лично? Не в теории, а расскажу о себе. Оно вроде бы пустяк, но впервые это рассказываю. Что я заметил? Вот иду по дороге, а мысли, что приходят всякие. И вот что я заметил? Как только я о чем-то... Не ты что-то свое. Значит, если я вдруг что-то плохое подумаю или что, всегда либо споткнусь. Вот в этот момент. Если вы, может, не замечали за собой такого, то, а может быть, вы вспоминаете. Или вы видите, что вы к чему-то привязались, оно вам важно и дорого. Ну, как одна мне рассказывала, вот смотрят этот телевизор, а я, говорит, не могу уж. А я не могу. И молюсь, говорю, Господи, хотя бы он уже шел. Хотя бы он помолся. То есть, вы понимаете, что происходит? Чувствуете ли вы, что иногда, чтобы вот сказать правду по пустяку, или отстоять что-то, так бывает тяжело, что не в моготу. Но в этот момент обязательно надо что думать о запечатлении. И поэтому, если кто-то рассчитывает на то, что он будет запечатлен легко, без борьбы, те должны увидеть, что все-таки скорбь будет присутствовать. По печатям в 6 главе, причем даже, может быть, вы будете уже находиться в таком положении, как эти души под жертвенником, и будете чувствовать такое желание, что уже хватит, Бог скажет вам, что еще немного, еще на малое время, но я должен вас пока обойти ответом. Теперь еще самый лучший вопрос. Вот это самое важное, слушайте. Я так понял для себя, что такое запечатление? Это убеление белой одежды. Нравится вам это или нет? Они омыли одежды и что сделали? Убелили. А что же убелять, если она уже белая? Ну, те, кто стирал, и особенно стирал вручную, те знают, что вот какое-то пятно, вы его раз помяли, грязь отлетела, намылили, еще уже вроде грязи нет, но цвет что? Цвет еще не тот. Поэтому, дорогие друзья, для меня это самый существенный вопрос. Вообще-то я думаю не просто, чтобы не делать грех, но чтобы что делать? Даже от тех грехов, которые я делал раньше, чтобы я мог что сделать? Убелить. Как один говорил, шрамы остаются. Но речь не о шрамах здесь, а речь о том, что все-таки отвращение к греху должно быть настолько сильным, чтобы даже напоминание о нем вызывало во мне... Ну вот, как о Христе сказано, ты возлюбил правду, и дальше скажите вы, и возненавидел беззаконие. Где мы можем подтвердить, что вот это первая мысль, что вот именно так надо относиться к греху? С Езекииля никто не может вспомнить сразу.
Скорбящие о мерзости, да, перед...
Спасибо, но там не слово вот это. Это, по-моему, четвертый текст. И на челах всех, и дальше идет два слова. Это 9 глава, Яков. Ну, читайте с первого текста бегло.
Сказал ему Господь, пройди посреди города, посреди Иерусалима, и начала в людей скорбящих, воздыхающих от всех
мест. Достаточно. Слышите, что там сказано?
Воздыхающих.
Что значит омыть и убелить одежду? Это когда слышишь о грехах, которые кто-то делает. Тебе что?
Плохо.
Плохо. Ты не делаешь их, но ты скорбишь и что? Воздыхаешь. Вы могли бы вспомнить еще один пример, что такой человек был спасен?
Ной. Маялся, правильно.
Да, хорош пример. Близко. Лот, спасибо. Здорово. Кто хочет, посмотрите эту историю, и там вот слово в слово, что это означает. Так, значит, еще за заключение. Сколько мы время потратили уже? Кто там скажет?
45 минут.
Сколько?
45.
Спасибо. Значит, что мы делаем сейчас?
Можно перед заключением просто еще одну мысль? Я пропустил.
Конечно, надо.
Вы дальше пошли, а я уже не успел сказать. Почему именно колено присутствует в откровении и вообще в этой теме? Как-то можно было по-другому все назвать и решить. Наверное, помните, есть такое выражение «еврейский вопрос». Есть, да. Геббельс, там Гитлер, окончательное решение еврейского вопроса. Поэтому дьявол тысячелетия пытался еврейский вопрос решить или как бы закрыть. Но Бог, поместив колено, все эти имена и даже начертав на Новом Иерусалиме имена 12 колен Израилевых, он не закрыл, а открыл этот вопрос. И это он показывает, что он никогда не закроется. Этот вопрос открыт навсегда. Даже без вопросительного знака. То есть, тема вечная. Сколько ни дьявол, ни Гитлер не пытались этого сделать, или Советский Союз, ничего не получилось, и даже в Откровении эта идея, она помещена. Это навсегда.
Благодарю. Пожалуйста, может, кто-то еще что-то хотел бы перед заключением.
Ну, вот это еще великая скорбь. Придут как там от
те, которые пришли от великой скорби.
А скорбь, она еще вот я смотрю, переводится как первое слово, это в словаре как притеснение, гнет и мучение, бедствие. Это хорошо как бы откликается на Даниила первую главу, когда время тяжкое, какого не было, которое нужно будет принести. И здесь пришли от времени мучения, бедствия, притеснения. Это то, что извне. А внутри уже, да, скорбь внутри души.
Хорошо. Смотрите, что мне очень нравится. Первый ангел, вы помните, как кричал?
Громким голосом.
Ну, сейчас прочитаю. И увидел второй текст. Вторая часть. И воскликнул он громким голосом. Слышите? Он воскликнул громким голосом. Помним эту мысль. И теперь смотрите, что мы читаем здесь. Я потерялся. Престолом. Ну, простите. Мы пропустите эту мысль, это ошибка. Значит, с 15 текста. Смотрите, с 15 текста. Мы говорили «омыли и убили». «Омыли и убили». К субботе, может, будут новые еще мысли, но что следует за этим? С 15 до 17 текста.
«За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его. И сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце, никакой зной, ибо Агнец, который среди престолов, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их.
Александровна, чего будет стоить запечатление для меня? 17-й текст, последние слова.
Трет Бог всякую слезу.
Мысль понятна?
Не только слезу. Палка, джар.
Не-не, я то сейчас не хочу трогать. Мне вот сейчас вот эта мысль надо.
То материальное, надо
пришли от великой скорби, а потом Бог отрет всякую слезу.
Да, и попалось еще одна мысль, что победа над каким-то грехом, она что? Легко не дастся никому. Причем здесь отрет всякую слезу с очей их. Поэтому будет несколько видов плача. Одни о материальном, другие о родственном, третьи о своих любимых грехах, еще о чем-то. И вот здесь все это надо, ну, воспринимать нормально и благодарить Бога за то, что это все дается.
Можно еще один момент?
Да.
Вот чуть-чуть перескочим, смотрите, в 7 главе, в 14 тексте мы читаем, что омывают одежды свои в крови Агнца. Потом в 16 мы читаем, что блажен хранящий одежду свою. Все-таки в конце концов человек должен перейти от стадии омывающий или омыл в стадию хранящий. То есть бесконечно омывать до пришествия невозможно. Надо омыть и уже хранить чистую одежду. В этом смысл. То есть хранящий одежду твою, сохранит белизну и чистоту, которую тебе дал Христос.
Благодарю, Викторович. У нас была пропущена еще одна интересная мысль. Но если мы сегодня чуть-чуть задержимся, я думаю, это стоит. Это подтверждение. Прочитаем 5-й текст. Откровение 1.5, Викторович, прочитай. А Виталиевна 7.14.
«И от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных, ему возлюбившего нас и омывшему нас от грехов наших».
Минуточку, видите, возлюбившему и омывшему. Возлюбившему и омывшему. А теперь 14-й текст.
«Я сказал ему, ты знаешь, Господин, и он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои и убелили одежды своей кровью Агнца».
Так кто нас омывает? И еще кто? И мы сами. Дорогие друзья, я хочу, чтобы вы, ну вот, если бы не ты, оно бы пропало, Викторович. Поэтому ты спас ситуацию. Дорогие друзья, Христос пролил кровь, и это возможность для всех. И надо оканчивать хорошим. Попробуем хорошим, но еще одно плохое. Вы можете сказать, что есть в Библии примеры людей, которые не будут запечатлены? Матфея 7 глава. Скажите, что там надо брать? С 21 текста.
«Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного».
И еще читай.
«Многие скажут».
Достаточно. Слышите?
Да, незапечатленных будет множество. Как великое множество стоит запечатленных, так и великое множество, которые не запечатлены.
Да. А они приходят и говорят: «Господи, мы как-то рассчитывали». А он говорит: «Нет, вы не запечатлены. Мы мы не применяли текст 7 главы, ну, я никогда не применял его, что вот эти люди, они хотят там быть, но время запечатления что? Ушло. Можете еще ближе к нам, что сложно, и нам об этом надо помнить. 5 мудрых и 5 неразумных. Викторович, ты обычно быстрее всех соображаешь. Как бы мы теперь во свете этого урока посмотрели на эту притчу?
Ну, 5 очистившихся и хранящих, и 5 неочистившихся.
Да, 5 незапечатленных.
Ну, незапечатленных, да.
Да. Просто они, может, не торопились, думали, что успеют, думали, что они уже, может быть, готовы на 100%.
Может, омылись, но не убились.
Да, ну факт того, что и они, и их там нет. Ну, и на хорошем надо закончить. Яковлевна, пожалуйста, еще раз. Сейчас скажу, с 15 текста до 17, потому что мы несколько раз прерывались.
Откровение,
7 глава. Если у кого открыто, читайте.
«За это они пребывают пред престолом Бога и служат ему день и ночь, в храме его и сидящий на престоле будет обитать их. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, не будет палить их ни солнца, никакой зной, ибо агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрёх будет всякую слезу сочей их».
Да, мы пропустили там, перешли сразу на глаза, на слезы чуть-чуть. Теперь смотрите, какая важная мысль. Вот о чем это с 15 текста до 17? Что это за благословение?
Ну, результат, финал.
Да, это благословение вечности. И почему это благословение вечности сразу же сказано после запечатления? Ну, простой ответ должен быть.
Раз тебе Бог запечатлел, то да, ты спасен.
То ты спасен. То все благословения твои. Теперь вы понимаете, что такое короткое слово запечатлен. И теперь последний вопрос. Это как часто мы думаем о своем запечатлении? Или в церковь настолько занято все? И столько у нас важных и нужных дел, мы так ускоряем пришествие, что о своем запечатлении нам как-то, ну, пока
некогда
подумать серьезно.
Еще такой момент, что запечатление честно связано с этим вопросом, мы не должны его забыть, с очищением и обелением одежды. Убелением одежды, кровианца. То есть, как ты обеляешь, так ты будешь запечатлен. Ну, очищаешь одежду.
Пожалуйста, может, есть какая критика, замечание?
Вот еще один момент. Если сравнивать человека со святилищем, человек – личность, каждый как святилище, как храм. То есть, изначально каждый человек рождается как оскверненное святилище, оскверненный храм. И вот задача жизни – и хождение с Богом – это очистить свое внутреннее святилище, и чтобы оно было не оскверненным. Потому что мы видим, что и в пророках цель и маленького рога, и дьявола – это осквернить святилище. И самое важное, что он оскверняет в данный момент – это душу каждого из нас, как вот святилище, в котором Бог вселюсь и буду жить и обитать в них. А в оскверненном, неочищенном святилище Бог не обитает. Когда пришли, восстановили святилище, очистили осквернение, тогда Бог опять заново обитал.
Заключение должно быть одно единственным и должно быть коротким. Думай о запечатлении круглые сутки. Пока мозги еще работают, пускай врежется одно слово «запечатление», и вот это 7 глава. Потому что если вы даже не поймете, что такое образ зверя, там, начертание, еще то, но если вы запечатлены, здесь все понятно. Слушайте, я больше чем уверен. Вот мы тут сидим, беседуем, я проходил урок. Я проходил урок. И я чувствовал, как вот эта глава во мне что-то там расшевелила. Поэтому, пожалуйста, не заглушите этого. Потому что если и было что-то серьезное в Откровении, то запомните, что это 7 глава. Божьих всех благословений, омытия и чего? Убеления. Дорогие друзья, от уровня мотивов и до кончания одежды вашей физической.